«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Ну, наконец-то, «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым стартует в эфире «Радио Спутник». Ждешь пятницу теперь как никогда. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Дождались. Здравствуйте.
Дождались. Знаете, что сегодня предлагаю? Я предлагаю нашим слушателям попытаться установить своего рода рекорд. Вот пока мы с вами беседуем, за этот час нужно, чтобы минимум 200 человек подписались на телеграм-каналы «Пятница вечер» и «Радио Спутник». Значит, минимум 200 человек за час. И если это произойдет, то тогда со вторым ведущим сегодняшнего эфира, а кто он до сих пор в секрете, ну, запишем потом какой-нибудь привет, благодарность в один из телеграм-каналах, а я все исходные данные зафиксировала, чтобы потом меня, значит, не ругались, что, да, вот этой цифры мы не достигли, не так много, но нам при этом будет очень сильно приятно. В общем, вот предлагаю нашим слушателям, давайте еще раз, друзья, «Радио Спутник», телеграм-каналы «Пятница вечер», подписываемся активно, тогда небольшой сюрприз вас будет ждать. Как дела, Дмитрий Юрьевич, по привычке, по традиции спрашиваю?
Не буду скрывать, великолепно.
А вы никогда не скрываете, конечно. Слушайте, ну замело, конечно, сегодня, как Петербург, не знаю, Москву на этой неделе так точно заносило.
И вчера. Я вчера домой через ворота пробивался через сугроб в пояс. У меня там ветер дует, надувает, так сказать. Серьезно, очень серьезно.
Очень серьезно. Я вчера, когда с работы возвращалась, знаете, по сугробам по этим иду, а часы мне умные говорят, вы тренировку, может быть, начали? Я говорю, нет, это я просто иду, значит, до дома по вот такой вот дороге. В общем, ладно, погода хорошая в любом случае, такая зимняя, морозная, сейчас метель, зима прекрасна по-своему. А мы к политической повестке переходим и с международных новостей начинаем, как обычно. Ну, смотрите, значит, что у нас, какие заявления из НАТО звучат, что нужно готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Это якобы может произойти. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр об этом сообщает. Но, с одной стороны, можно предположить, что это, конечно, такой, знаете, популизм, утка, как публикация Бильд, да, давайте вспомним примерно то же самое. Но, во-первых, все-таки это некий официальный представитель Альянса, должности занимает такую. А во-вторых, как ни крути, НАТО планирует провести крупнейшее учение в Европе с момента распада Советского Союза. То есть это более 40 тысяч военнослужащих, принимать участие в них будут. А в Германии, Польше и странах Балтии они пройдут. И помимо этого, Эстония, Латвия и Литва договорились о создании на границе с Россией линии обороны. Что будем делать, Дмитрий Юрьевич?
Это у них прекрасно получается. Только вчера они нам талдычили, что это у них оборонительный блок, который непонятно зачем выдвигается к нашим границам, в 5 волн подходил. А сегодня, оказывается, уже война неизбежна. Вот кто бы мог подумать, а? А тут вопрос сразу. А вот боевые действия на Украине, которые они спровоцировали, это как вообще? А дальше, где вы еще хотите спровоцировать? В Прибалтике, да, и втащить туда Германию? Ну, по всей видимости, планы именно такие. То есть, я так понимаю, они в ходе кризиса чувствуют какую-то крайне... Я не экономист, но они, похоже, чувствуют какую-то очень серьезную угрозу самому своему существованию. То есть, как это говорят правильно обученные на Западе, экзистенциальную угрозу. То есть, если она реализуется, то им не жить. А в чем заключается угроза? Ну, угроза в том, что они лишаются дешевых российских ресурсов, причем не по своей воле, а по американской. НАТО – это Соединенные Штаты Америки в первую очередь, а это так, прихлебатели. Ну, раз вы прихлебатели, то будете делать то, что вам скажет хозяин. Вот для начала развязали войну на Украине, вот американцы давали деньги, теперь американцы деньги давать не хотят, говорят граждане Европы. Давайте вы деньги, а давайте это ваша Европа, а давайте вы там будете воевать. Ну и достаточно странные, с моей точки зрения, персонажи, которые стоят у руля европейских держав, они почему-то, в кавычках, они почему-то на это соглашаются, нанося откровенный вред своим государствам, своим народам, они поступают по указке США. Почему? Ну, на мой взгляд, вопрос десятый. Самое главное, что происходит на самом деле. И сначала они поддерживали Украину, якобы на словах, а теперь, откровенно говоря, да, впереди война с блоком НАТО. Тут для меня, честно говоря, большой вопрос. Я, конечно, с одной стороны, понимаю, что они постоянно, втянув нас, а они нас втянули в конфликт на Украине, они постоянно проверяют, а как вот с ядерной державой, как можно воевать-то? Вот можно как-то обойтись так называемым конвенциональным оружием? Или все-таки Россия начнет применять, ну, хотя бы тактическое ядерное оружие? Ну, чисто для справки.
Ну, понятно,
для
то того, есть они изучают, его... да.
Да, для того, чтобы его применять, надо подтянуть к линии боевого соприкосновения специальные воинские части, а не специальные, подтянуть туда специальные боеприпасы специалистов по их употреблению, и это видно будет всем. Россия ничего подобного не делает, а они продолжают, а давай вот так, это какая-то, знаете, как заключенный в тюрьме, ты мне окошко приоткрой, а я ногу просуну, а я вот уже и сам целиком вылез, и тут давай маленькими-маленькими шажочками мы тебя подведем, и вот они нас проверяют, проверяют, а что вы сделаете в ответ на это, а что в ответ на это, оно вот лично для меня очень странно. То есть, с одной стороны, да, мы ядерная держава, и с нами подобные фокусы не прокатят. То есть, в случае вооруженного конфликта ядерного, от этой самой Европы, учитывая густоту тамошнего населения, там очень много людей живет, не останется вообще ничего. В Соединенным Штатам, ну, повезет несколько меньше, но тоже ничего хорошего. Если такова конечная цель вооруженного конфликта, вообще непонятно, зачем его затевать. Войны затевают для того, чтобы кого-то победить и воспользоваться результатом. Тут вот как-то в случае ядерного конфликта ничего не светит.
Никто победителя как будто бы не будет, мне кажется, если все-таки...
Не будет. Да. Нет, нет, нет. Самое главное, нет результата, которым можно воспользоваться. Выжженные пустыни, они ни для кого. Ну и... А давайте попробуем вот так. А не получится так попробовать. Не получится. Как только туда... Прибалты и Германия, ну, ситуация может радикально поменяться. А гражданам вот как-то, вот с моей точки зрения, им как-то все невдомек. А давайте попробуем вот так, а давайте попробуем вот эдак, а давайте так, а давайте тут. Разговоры про красные линии, они просто разговоры, ну, до поры до... А потом чик, и все станет по-другому. Ситуация, на мой взгляд, крайне печальная, но данных граждан рано или поздно в чувство приводить придется.
Ну вот смотрите, единственное, что меня так немного еще, да, среди прочего смущает там в этих заявлениях, в ближайшие 20 лет, ну это что вообще за срок, понимаю? То есть, ну что будет через 20 лет, мы с вами прогнозировать не можем. Они тут не могут для себя спрогнозировать, в том числе, чем закончится спецоперация России на Украине, а здесь они на 20 лет вперед пытаются заглянуть. То есть, как раз-таки из-за этого срока, мне кажется, как будто это не серьезное заявление.
Мне кажется, как раз наоборот. Да? Они хорошо понимают, чем все закончится. Если не давать, например, Украине боеприпасы в должных объемах, вон там же прозвучало во Франции, что сколько Франция может произвести снарядов, вот Украина тратит за 3 дня. Ну, перестройте свою промышленность, ее и так трясет и лихорадит, а давай бросим всякое гражданское производство и начнем производить снаряды. А что будет со всем остальным? Вопрос. Ну, он очевиден. Ну, поэтому остается только надувать щеки, потрясать кулаками в течение 20 лет. Так тут как прохожу на середину, а тут непонятно, или и мир помрет, или и шаг. Тут, друзья, это, ну, это... На мой взгляд, сотрясение воздуха, хотя относиться к этому надо крайне серьезно.
А что еще, если про Украину мы будем продолжать беседу? Очень, мне кажется, интересное, емкое, короткое, при этом, собственно говоря, меткое заявление Владимира Путина. Говорит, Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы все закончилось. И мне кажется, что вообще президент в последнее время себе чаще стал позволять вот какие-то такие, знаете, там, идиоты, придурки, ну, подобного рода. Не буду говорить, что уж прям совсем оскорбление, но высказывания такие емкие, яркие, значит, всем запоминаются. А мы это можем как-то объяснить? По-другому никто уже не понимает или что?
Ну, каким бы печальным это ни показалось, но это не оскорбление, это констатация факта. Потому что вот в известный исторический момент у власти, у рычагов власти на Украине оказались вот именно такие персонажи. Если кому-то там кажется, что вот любого с улицы выдерни, посади, толковый же парень, пускай поруководит. А он что, имеет какой-то опыт управления, имеет какие-то связи, какие-то наработки, опыт? Знаете, был когда-то такой хороший пример в Советском Союзе, когда в Соединенных Штатах появился президент Рейган, про которого, ну, там, актеришка. Вот актеришка вылез там какой-то бестолковый. Какой же он актеришка? Он не актеришка. Он туда пришел с должности губернатора Калифорнии. И до этого в политике был крепок и силен. Так это одно. А тут пришел клоун, который никакого опыта ни в чем не имеет. Ну, опыт употребления известных веществ, беспорядочных половых связей и сочинения юмористических номеров. А давайте мы сейчас вот тут вот юмористически все разрулим, потому что со мной мои пацаны из 95-го квартала, мы такие умные, такие мобильные, сейчас, а за нами стоит Коломойский с деньгами, сейчас все будет хорошо. Где хорошо-то? Что вы в этом понимаете? Ничего не понимаем. Мы воруем деньги и гробим страну, они ничего другого не умеют. Крысить бабло и прятать за кордоном, и разрушать все, до чего могут дотянуться. Ну, давай, быстро-быстро, потому что это вот уже не сегодня-завтра закончится. Быстрее-быстрее наворовать как можно быстрее, вывести как можно скорее. Как их еще называть-то? Придурки – это еще ласковое слово. Потому что наш президент о людях заботится, каким бы странным это кому ни показалось, а тамошний – нет. Он отправляет их на убой. Надо ли убивать людей, если есть возможность договориться? Ну, наверное, если ты разумный политик, ну, чисто из заботы о собственном народе. Ну, давайте договоримся. Все мы знаем, чем закончились переговоры с ними в Турции. Ничем. Прилетел Борис Джонсон и сказал, давайте немножко повоюем. Так вы не самостоятельные, вы варьё, вы не профессионалы. Одним словом, придурки.
Ну да, про Джонсона сказал Лавров, на этой неделе в очередной раз упомянул. А вы знаете, из разряда «если бы да кабы», ну вот сейчас украинцы видят то, что происходит. Вернувшись вот с этими знаниями туда-назад в весну 22 года, Украина себя как-нибудь по-другому бы повела. Вот приезжает Джонсон, говорит, а давайте. Они скажут, а нет.
Нет, не могли. Угу. Как? Они это... Не самостоятельное и не суверенное государство, которое свое будущее все время видит под чьим-то волосатым крылом, отыскивая себе какого-то нового хозяина, который похвалит, одобрит, даст денег. Это главное. Денег даст. Вот эти вот сказки про то, что пенсии будут, как в Евросоюзе, по 10 тысяч евро или там по 5, откуда вы это берете? Я не знаю, сколько там работать надо, чтобы у тебя такая пенсия была, на каких должностях, там, работах и прочее. Вы чего вообще? А самое главное, вы что, на Евросоюз работали и что-то сделали, чтобы вам такие пенсии платили? Вы с ума сошли? Да даже ваше вот это вот там скромное украинское счастье, хатка, огородик, вишневый садок, вам и это запретят. В Евросоюзе нельзя выращивать на дому свиней, нельзя огород держать для собственного пропитания, ничего нельзя, все это вам закроют, вы идиоты, вы вообще ничего не понимаете. Караул, и какие другие решения может принимать руководство, которое постоянно лжет своему народу, выискивая личные выгоды и кидая всех остальных, и о населении не заботящиеся никак. Им плевать абсолютно, что с этим народом будет происходить. Вот мы сейчас это наблюдаем.
Знаете, давайте пару слов об экономическом форуме в Давосе, который сегодня завершается. Хотя, вот, казалось бы, что там говорить? Потому что, если читать вообще какие-то новости оттуда, ну, во-первых, все обсуждают вместо, не знаю, там, принятых решений, громких заявлений, все говорят о том, что там очень дорого продают, сейчас, секунду, значит, хот-доги. Вот, искал это бургер или что, чтобы никого не обманывать, хот-доги за $43 за штуку. Вот что обсуждают на самом деле в СМИ. А еще вот буквально только что тоже появилось сообщение. Предлагаю запретить сельское хозяйство и рыбную ловлю, потому что это экоцид. Я сегодня узнала новое слово. Значит, экоцид – это убийство всего живого. Вот, пожалуйста. Ну, что тут скажешь про итоги вот подобного экономического собрания?
Ну, очевидно, больше не о чем говорить. Ничего умного больше не было сказано и оглашено. Вот бургер за $43. Тут, правда, непонятно, что там обсуждать. Туда съезжаются очень богатые люди. Туда вроде как даже билеты продаются примерно по 200 тысяч долларов.
То есть тогда или... хот-дог за 43 – это нормально в целом, чего
да
жаловаться?
Для этих людей это ни о чем. Ну, когда приходят в гостиницу 5 звезд, и стоимость проживания внезапно узнают. Ну, там, например, есть ресторан. Можно сходить, попробовать, какие там цены в пятизвездочной конторе. Ну, ожидает масса, наверное, каких-то открытий. Но, повторюсь, а больше обсуждать нечего. Все, там даже не гора родила мышь, а вообще ничего не получилось.
Но тогда особенно, знаете, неприятно тот факт, что такие люди с такими... зарплатами обсуждают бедность и голод. Да, голод. Это же тоже было на повестке, да, значит, как бороться, как победить, и вот это вот все, но немного неискренне это все получается. Ну, хотя чему тут
да
удивляться?
Да лгут они постоянно. То есть это граждане, представители известнейших колониальных держав. Вот приведу отличный пример. Знаете, вот есть такая выставка, проходит World Press Photo, где публикуются не художественные фотографии, а то, что наснимали журналисты. И вот там отличная серия фотографий. Как в Африке браконьеры убили слона. И вот, значит, на первой фотографии лежит мертвый слон. Слона убили для того, чтобы бивни раздобыть. Вот ему бивни эти браконьеры отрубили и убежали. И тут, значит, сходятся жители окрестных деревень. И вот последовательные фотографии, как слона распатронивают, там шкура, мясо, кости. Последняя фотография – темное пятно на земле. Ничего не осталось от слона вообще. И пояснительные надписи. Вы еще дополнительно поймите, что эти люди живут очень бедно. У них нет даже стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Это вот это вот результат вашей европейской колонизации. Это вот вы там построили города, заводы, фабрики, ПТУ, институты, университеты. Нет, оказывается, в результате жители ваших бывших колоний делают себе ножи из жестяных ведер и распатронивают мертвых слонов, потому что им вульгарно нечего жрать. А вы могли бы там это скважины до воды пробурить, построить какие-то ирригационные системы, поля вспахать, тракторов дать? Нет, нет, этого ничего нет. Они только страдают, понимаете? Вот экоцид. Кто-то там вылавливает рыбу. А вот мне вот интересно тоже. Вот в Африке ежемесячно, в Википедии написано, ежемесячно 18 тысяч детей умирает от голода. Детей, это не считая взрослых. А вам в голову не приходит, что для начала бы неплохо сохранить человеческие жизни, чтобы от голода люди не умирали, не ходили вот с такими мордами, как у вас в Европах и США, а хотя бы чтобы от голода не умирали? Нет? Нет. Это неинтересно. Экоцид. Селедку вылавливают. Селедке грозит уничтожение. Да бог ты с вашей селедкой. Меня вот лично люди интересуют. А их нет. Нет.
Это все, да, двойные стандарты. Мне кажется, этот термин, он и сюда может относиться, про который мы слышим очень много. А дальше давайте посмотрим, что внутри нашей страны происходит. А здесь одно из самых ключевых, мне кажется, событий за эту неделю, что гособвинение потребовало для обвиняемой в теракте Дарьи Треповой. Напомню, что она внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, 28 лет колонии. Но напомню, это тот человек, который обвиняется в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. 28 лет – это достаточно много, мало? Ваше мнение тут какое, Дмитрий Юрьевич?
Ну, если лично мое мнение, то я двумя руками выступаю за возвращение смертной казни для террористов. В наших этих уголовных кругах есть известная присказка: «Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь». Так вот, сволочь, которая отнимает людские жизни, должна железно знать, что за ней придут и отнимут жизнь у нее. Если тебе кажется, что ты можешь делать это безнаказанно, это не так. Вот мое мнение такое. Это одна, так сказать, сторона. Другая сторона, ну, 28 лет – это все кранты. Как специалист скажу, что человек после 7 лет заключения примерно уже никогда обратно в жизнь влиться не может, потому что в мозгу утрачены вообще, это взрослый человек, все навыки социального поведения, что как еду варить, что себе готовить, куда идти, как работать и прочее. После 7 лет возвращение в нормальный социум уже крайне осложнено. 28, ну, это вообще все. Вычеркивай. Вот.
Хорошо, но будем смотреть, потому что в любом случае еще следствие продолжается, да, окончательного приговора пока нет, это гособвинение только запросило. А важное событие, с которого все началось, да, с него началось, потому что произошло в Санкт-Петербурге, вот сейчас продолжается. Значит, в Петербурге прошел, случился пожар на складе Wildberries. Мимо случайно не проезжали, не были свидетелем того, там, мне кажется, там дым такой был, судя по видео, из города можно было.
С другой стороны живу, но, как и все там эти видосики в телеге смотрел, с пролетающих мимо самолетов, проезжающих машин и прочее. Ну, пожар, ЧП, что тут скажешь. Только, ну, гражданам, как обычно, надо разъяснять, что причины пожара установить может только следствие. Загорелось само. Подожгли умышленно, подожгли нечаянно. Как это вообще, откуда, с какого конца, надо, как обычно, надо дождаться результатов следствия. После этого что-то там говорить. А так рассуждать, о, там, террористы запалили, работники запалили, еще чего-то там, ну...
Нет, 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 это, конечно, нет. Пусть следователи этим занимаются, да. Мы с вами не будем гадать. Но, что показательно, проверки начались. Это в целом-то правильно, и это очень логичный шаг, но мы, к сожалению, знаем, у нас стоит какому-то ЧП случиться, все тут же, да, там, будь то в школе, что, будь то пожар где-нибудь, у нас и в торговых центрах это бывало, да, потом, значит, проверки, проверки, еще раз проверки. Главный вопрос, будет ли толк потом от этих проверок, и, соответственно, не будет ли новых подобных ЧП.
Конечно, будет. Ну, приведу такой далекий, может быть, пример, когда случается некое ЧП в плане уголовном, то объявляют известный план перехват. Когда наряды милиции и полиции останавливают автомобили, проверяют, не имеющие никакого отношения, по сути, к произошедшему. И каждый раз здесь в багажнике автомат, тот в двери противотанковая мина, этот в розыске, этот тоже негодяй и прочее, прочее. Результаты плана перехват, обычно не имеющие прямого отношения, прямого, всегда ужасают. Ну, так и тут, а почему не проверить-то? Ну, если у этих загорелось, так может, у других огнетушители стоят не там, где надо, может, они просроченные, может, их ну, нет вообще, что угодно бывает. Чем чаще проверки, тем лучше. Тут суть проверок-то, чтобы они не жуть нагоняли на пользователей и бизнесменов, а пользу приносили. Вот такие проверки, безусловно, нужны. А когда там отжимают какие-то деньги, бонусы и прочее, нет, такие не нужны.
Но еще главное, чтобы не было возможности договориться, да, с теми, кто проверяет. Вот, это да, тоже да, очень важно. А то проверки, не, проверки хорошо, как раз хотела спросить, надо ли, чтобы они были чаще, но я думаю, что это действительно лишним никогда не будет, потому что если сегодня все хорошо, это не значит, что там через месяц, через полгода какого-то нарушения не будет найдено. Люди просто-напросто могут расслабиться. Но мы такие, да, давайте тоже признаемся, если нас не контролировать, мы очень легко можем...
Все такие, не только мы, все такие.
Но мы и за себя тоже признаемся, да, Дмитрий Юрьевич?
Да.
Что мы такие же. Значит, еще раз скажу новость. В офисе Wildberries в Москве уже, да, пришли силовики в связи с пожаром, который случился уже под Санкт-Петербургом. В общем, в столицах-то точно проверяют. Еще, конечно, надо помнить, что у нас большое количество регионов, и, по крайней мере, данный магазин, Marketplace, находится в том числе и в других городах. Ну что у нас? Впереди новости на радио «Спутник». А я напомню, еще раз попрошу и призываю наших слушателей, давайте рекорд попробуем установить. 200 человек минимум, чтобы за этот час, пока мы беседуем с Дмитрием Юрьевичем, подписались на 2 телеграм-канала. Пятница вечера, радио «Спутник». Маленький сюрприз потом будет, если это случится. А сейчас новости послушаем.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Да-да, пятница вечера с Дмитрием Пучковым. Татьяна Ладеева тоже в студии. Дмитрий Юрьевич, давайте еще раз поприветствуем, кто к нам, может быть, только что подключился.
Добрый вечер, да.
Напоминаю, минимум 200 человек должны быть подписаны на два телеграм-канала. Это «Пятница вечера» и «Радио Спутник». По итогу этого часа, друзья, давайте активнее. В общем, не подводите меня, а то я тут очень-очень сильно для вас же стараюсь, чтобы вы всегда были в курсе всех событий и новостей. Ну что, нам, поскольку у нас стартует вторая получасовка, мне кажется, такую серьезную маску мы периодически и постепенно можем, да, с наших лиц, значит, снимать, потому что уже смешные новости тоже к нашей беседе будут подключаться, и, собственно, будем уже немного расслаблять аудиторию, все-таки выходные впереди. Но все-таки важное решение от правительства, обязано его озвучить. Ну, хотя оно еще не точное, но правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии. Это пока еще все-таки законопроект, то есть там еще будут в любом случае его рассматривать. Но вот я думаю, конфискация имущества, это достаточно строго, это, скажем так, нормально, или это, может быть, перебор? Вот как мы должны реагировать к такой идее?
Тут затрудняюсь сказать. Угу. То есть я с таким сталкивался редко. Это только на моей памяти только у работников торговли советской, проворовавшихся, проводили конфискации. Там, кстати, не так, что это грузовик приехал и все забрали. Комплект летней одежды, комплект зимней одежды, обувь летняя, обувь зимняя. Обои в квартире не обдирали, нет. Но оставалось там стол, табуретка, вилка, ложка, нож. Вот так. А все остальное изымается. Тогда это было, мягко говоря, очень сурово. Ну, я не сомневаюсь, что это достаточно сурово и сейчас. Я вот с ужасом, знаете, когда показывали освобожденный Мариуполь, а там у подъезда в репортаже стоял мужчина, ну, там за 50 далеко, сгоревший дом многоэтажный. Вот, была квартира, и все, что в ней нажито было, все сгорело. И, в общем-то, как-то приходит осознание, что у большинства из нас все, что мы за свою немалую жизнь трудовую в том числе нажили, оно помещается в одну квартиру. Так вот, если это все изымут, не пожаром, а, так сказать, в качестве наказания, оставят тебе одну ложку, одну вилку и один ножик, ну, я думаю, серьезно скажется на психологическом состоянии тех, кто занимается подобной, не побоюсь такого слова, фигней.
Для этого еще нежно и ласково фигнет.
Взрослые люди, ну, сиди, молчи, никого твое дурацкое мнение не интересует, к чему ты это несешь? Особенно теперь, если понимаешь, что за это надо отвечать. Вот, кстати, о птичках. Недавно совершенно там пару репортажей публиковали про граждан Украины, которые пытаются попасть на территорию Российской Федерации. Вот в аэропорту их встречают сотрудники, дайте ваш телефон. И внезапно оказывается, приготовьтесь. В телефоне все стертые сообщения в мессенджерах элементарно по одному тычку восстанавливаются. Кого ты тут куда слал? Как ты о России отзывался, ее руководстве? До свидания. Ну, если вы такое видите, и все такие продвинутые интернетом пользуются, вам кажется, что здесь какая-то анонимность? Нет никакой анонимности, и никогда не было. До вас просто руки не доходили. Народ в настоящее время консолидирован и, мягко говоря, разъярен. И как только граждане видят подобные посты, оскорбляющие армию, дискредитирующие армию, а там коллективно жалуются и принимают меры тут же. А принятие мер, если выразится в конфискации имущества, ну, поздравляю интеллектуалов. Вот закономерный итог.
Ну, в общем, в любом случае понятно, что правительство ищет новые способы, рычаги давления, но в том плане, чтобы бороться вот действительно с теми, кто распространяет фейки, в первую очередь о российской армии. Но мы знаем, что и до этого определенные меры уже принимались, и это вот в продолжении. А что еще, знаете, хотят сделать? Депутаты предлагают организаторов трэш-стримов наказывать штрафом до 700 тысяч рублей. Мне это не очень ложится в контекст того, что до этого вообще предлагали их, в принципе, запретить. И, насколько я помню, Вячеслав Володин говорил, что вот весной будут это рассматривать. Потому что, ну, что хорошего от трэш-стримов ожидать? Зачем штраф? Мне кажется, вообще, ну, запретить надо. Какая ваша тут позиция?
У нас есть хороший пример рядом с нами – коммунистический Китай, где, например, нет Ютуба, нет Фейсбука, нет Инстаграма и других этих террористических, запрещенных на территории Российской Федерации сервисов. А вот Ютуб почему-то есть. Если трансляции ведутся через Ютуб, мне интересно, а как вы это хотите запретить? Вот неясно абсолютно, как это можно запретить. Это не ваше, это не у вас. Тут первый и главнейший способ борьбы – это организация своих видеосервисов, своих. YouTube американский – это главный инструмент идеологического воздействия на всю планету Земля. Через YouTube транслируются политические воззвания Соединенных Штатов Америки. Вот у нас этого быть не должно в первую очередь поэтому. Ни у кого ж не вызывает сомнения, что не надо звать американских пропагандистов на федеральные телеканалы. Никто с этим спорить не будет. А вот YouTube почему-то работает.
Ну, потому что там и полезная, да, есть информация, об этом ведь тоже есть, говорят.
Вот полезную информацию все надо сосредоточить у нас, на наших видеосервисах. То у нас какие-то программисты всех рвут на то, не просто побеждают, а просто рвут всех на каких-то международных олимпиадах, а YouTube построить не могут. Это странно. Конечно, наши видеосервисы развиваются, но так это делать надо было изначально. Это раз. Все должно быть свое, а не где-то там, к чему нельзя принять никакие меры. Второе, ну, естественно, да, надо подобные вещи пресекать. Но тут следует это. Вы бы гражданам для начала разъяснили, а чего делать не следует. Вот я, например, там, не знаю, 25 лет в интернете, в интернетах наших сижу, ну, я взрослый туда пришел, там, в 38, я взрослый, на мой взгляд, достаточно воспитанный. Я понимаю, что такое хорошо, что такое плохо, веду себя соответствующим образом. А вы этой молодежи-то можете объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? Можно ли скакать полуголому? Например, можно ли материться в три этажа, можно ли там кого-то бить, мучить животных, еще чего-то там. Чтобы закон работал, граждане должны понимать, в общем-то, чего делать можно, а чего делать
нельзя.
Дмитрий
Юрьевич, ну немного странно, что это надо объяснять, допустим, да, тот факт, что не надо мучить животных.
Уже надо. Угу. Потому что 30 лет это все было абсолютно нормально. Никто же никому никаких претензий не предъявлял. А теперь вот претензии появились. Ну, с моей точки зрения, для начала было бы... Это как это, как про пропаганду гомосексуализма. Вот приехала талантливая исполнительница Мадонна, которая только об этом в песнях поет. Ничего, что они на английском языке. Так это пропаганда или нет? Если наши мегаполисы уклеены просто ее плакатами концертов, это пропаганда или нет? А то, что она песни эти со сцены орет, это пропаганда? Или вы объясните, как, с какой стороны подходить-то? Не так, чтобы как это наш это, отечественный закон внезапный и беспощадный упал на голову. Вы объясните, что можно делать, что нельзя. Ну, а дальше сам-то ключевой вопрос. Надо ли этих балбесов малолетних приводить в чувство? Обязательно надо. Это вообще, по-моему, не предмет для обсуждения, это предмет для работы. Нельзя подобное показывать детям. Если вы сидите там, материтесь в три этажа, употребляете алкоголь и прочь, и прочь, и прочь, нет, такого быть не должно. Либо это, так сказать, возрастной рейтинг до 18, так и тут надо какие-то технические системы строить, которые не позволят маленьким детям это смотреть. Ну так нет же ничего. Тут ситуация вот лично для меня, как бывшего, скажем так, советского человека. Вот, вот, например, взяли и отменили уголовную статью за порнографию. И, а вы можете детям объяснить, вот теперь, порнография – это хорошо или плохо? А это нормально, например, сниматься в порнографических фильмах или нет? А вот людей, которые там играют, в кавычках, их можно приглашать в приличное общество или нет? И что такое? А если можно, то тогда... А что такое приличное общество?
Слушайте, вы столько философских сейчас вопросов задаете. Ну, философских с той точки зрения, что не знаешь, как правильно действительно ответить, учитывая, какие ситуации в жизни бывают. Вот действительно, кто там на вечеринку, на какую пришел, еще что-нибудь, в общем... Ой, ладно. Ну, в общем, в любом случае, да, про трэш-стримы мы еще так или иначе будем говорить, потому что будут рассматривать рассматривать вот этот вопрос и запрета, и штрафа, и, в общем, как они окончательно договорятся, так и мы с вами, Дмитрий Юрьевич, я думаю, это обсудим. А вот что еще, знаете, интересно. Значит, в Москве суд запретил вакансии с пометкой «только для славян». Ну, там искали, значит, сотрудников, вот такой критерий нашли. Вот я не поняла, на чьей я стороне, на стороне суда, и я полностью, да, там согласна, что это дискриминация и все прочее. А с другой стороны, работодатель, может быть, имеет право, но какие-то критерии все-таки устанавливать, если такие есть, или не стоит их вот так публично, ну, на показ выставлять?
Ну, скажу, как опытный юрист, конечно, имеет право. Профессиональную квалификацию свою подтверди, и это работодателю должно быть достаточно. А кто на работу придет, славянин, негроид, монголоид, это никакой разницы не имеет для закона. А если вы пишете, что на работу берете только славян, ну, а вот приведу пример. А вот в Эстонии, например, массово одно время публиковали объявления, где писали, что вот «тыбла», я не буду, так сказать, расшифровывать, носители русского языка поймут, угу. Это так русских называют. Вот «тыбла» могут не беспокоиться по этому объявлению. Это еще и в уничижительной форме, но это абсолютно то же самое. Русские можете не приходить, здесь только эстонцы востребованы. С нашей точки зрения, это, безусловно, нацистские высказывания. А когда вот только для русских, а это нет. Ну, у людей мозги специфически устроены. Нет такого вот в публичном поле. Подобного быть не должно. Угу.
Ну да, да, может, если что, зовите, и там уже решаете, да, по факту, да, берете, не берете.
На месте посмотри, да, придумаешь, как отказать, но в объявлениях такого быть не должно, нет.
Угу. Еще один суд, даже уже получается не первый, там, а второй по счету, значит, в очередной раз в Москве суд отказался рассматривать иск к Ивлеевой. Понесли в одну инстанцию, говорят, она тут не прописана, понесли в другую инстанцию, опять ничего не получилось. И, знаете, я вот думаю, ну, может быть, уже забыть про это, но что они там носятся с этим заявлением? Уже все... Мне кажется, по полочкам все обсудили, все разложили. Ну, что здесь делать?
Ну, это тоже, с моей точки зрения, какие-то странные телодвижения. Там чисто для справки, для тех, кто в подобных вещах это участие никогда не принимал, это не происходит так, что вот щелкнули, и через 20 минут все собрались. Мероприятие это организуют специальные организации, занятые организацией мероприятий, извините за тавтологию. Это за месяцы намечается, разрабатывается, арендуются помещения, приглашаются исполнители, обговариваются дресс-коды, готовятся пригласительные билеты, зовут людей, убедиться и удостовериться в том, что они придут. Люди эти, обратите внимание, там не последние, так сказать, в нашей этой культурной богемной среде, у них достаточно жесткие расписания, и вот так вот их всех в кучу собрать, это не шаляй-валяй. Расскажите, пожалуйста, вот, интересующимся гражданам, а где при этом был нарушен закон? Я теряюсь просто. А за что привлекать-то?
Ну, там ну, за как возмещение ущерба, да? Но отлично. Это тоже немного странно, вот, конечно.
Да, гражданка Ивлеева, она, по всей видимости, коварно подразумевала именно такой результат. Если нет, ну, докажите, что у нее был умысел на то, что оставить вас без денег. Для нее это точно такое же приключение, как и для всех остальных. Какой-то, ну, странные люди. То есть для меня то, что суды это решительно отвергают, никакого удивления не вызывает. Ну, люди нервничают, наверное, деньги все-таки потеряны. Их понять можно, но действия, на мой взгляд, бессмысленные.
Да, там еще надо упомянуть, что, значит, известный рэпер, причем известный рэпер не своим творчеством, уж так получилось, чем прославился, а тем костюмом, который у него был, да, значит, вот этот вот носок на нужном месте, а во время вечеринки он в итоге встал на воинский учет после освобождения из-под ареста, где он находился. Но здесь еще одна история в Бурятии произошла, в Улан-Удэ. Концерт певицы Кристины Орбакайте отменили. Почему решили отменить? Там тоже, значит, ну, кто-то неравнодушно пожаловался. У нее двойное гражданство, российско-американское. Ну, и вот нельзя, мол, того приезжать, выступать, имея второе американское гражданство, зарабатывать тут деньги, вот, мол, того, выступай, наверное, там. Не знаю, но в итоге отменили.
Тоже непонятно, это в каком законе прописано, что с двойным гражданством нельзя выступать. Для меня это удивительно, я первый раз такое слышу. Другое дело, вы знаете, это, ну, неоднократно приводил в пример, как там гражданин Макаревич еще до начала всех спецопераций, иноагент, да, о, там, с какими-то мудрыми мыслями, в кавычках, выступает по вопросам российского политического устройства, а потом у него концерты отменяют. И, о, из Кремля позвонили, значит, и вот сказали. Ну, это же глупость, откровенная глупость. Вот ты, неважно, кто ты там, Макаревич, Арбакайте, занимаешь сугубо антироссийскую позицию и не скрываешь этого. Дальше ты хочешь вести концертную деятельность. А мы с вами, так сказать, это директора... как их, домов культуры, условно говоря. У меня собственный, а у вас казенный. Ну, вот мой собственный дом культуры. Туда хочет приехать Макаревич. Я зову начальника охраны, как это обычно. Как? Делаем концерт. А он мне говорит, а ты слышал, что он там сморозил? Да. Ну, так вот, на концерт придут люди с баллончиком перцового газа, чтобы напрыскать возле сцены. Как только напрыскают, толпа ломанется на выход, и в дверях человек 10 затопчут насмерть. Оно нам надо. У нас, между прочим, коммерческое предприятие. Мы деньги зарабатываем, а не занимаемся политическими взглядами Макаревича. Мы их не раскручиваем. И этого персонажа видеть не хотим. А у вас, например, этот Дом культуры, он государственный. Ну, и тут вот гражданин или гражданка с сугубо антигосударственными взглядами вдруг лезет к вам, а давайте я у вас тут спою и спляшу. Вас, наверное, в первую очередь интересует ваше рабочее место и продолжение работы на нем, а вовсе не концерты какой-то Арбакайте. Поэтому сразу давай до свидания. Ты думала, когда такие вещи говорила, тебя кто-то за язык тянул, американское гражданство, езжай в свою Америку, там все замечательно, там рай на земле, там ты миллиарды заработаешь лучше Майкла Джексона. Все.
Ну, я бы тут, конечно, так Майкла Джексона бы не оскорбляла, но все-таки где Майкл Джексон, где Арбакайте, ну, понятно.
Они считают себя какими-то невероятными звездами, ну, езжай в Америку, Madison Square Garden тебя ждет, побьешь рекорды группы Led Zeppelin, там все сбегутся, ты же звезда.
По-моему, она вот там как раз, но это я, честно говоря, на 100% не знаю, не слежу за ее жизнью совершенно, ну, в общем...
А я считаю, да. Я считаю, что если ты себе выбрал какое-то жилье, вот, например, в Соединенных Штатах Америки, ну, там и живи, не надо здесь деньги зарабатывать. Если даже зарабатываешь, рот закрой или выступай в поддержку родной страны. Не поддерживаешь родную страну, так она-то почему к тебе хорошо должна относиться? С какого перепугу? Ты кто для нее? Враг, предатель, изменник, затаившаяся тварь. Ну, рано или поздно это вылезает. И чего дальше-то ты хочешь? Все взрослые люди, все. Там нет детей наивных. Ну, вот такой результат. Как это китайцы говорят? Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Вот, полезно знать.
Да, возьмем на заметку. Значит, давайте поближе к новостям, которые у нас, да, в России. В общем, в Кремле отреагировали на заявление, на идею одного кандидата исторических наук. Мол того, давайте перенесем столицу России из Москвы в Иркутск. Ну, мы не столько будем, наверное, говорить о мотивах этого человека, тем более на 100% мы тут не знаем, но вы из одной культурной столицы, да, собственно говоря, я из другой сейчас столицы. Так или иначе, столица тоже менялась. Не думаю, что мы ее будем вновь переносить, но я так просуждала, у нас ведь постоянно какая-то борьба за столицы, я имею в виду в каких-то отдельных регионах, да, то мы там пытаемся определить столицу Поволжье, и для тех городов это важно. То, значит, Дальнего Востока, Хабаровск или Владивосток, они там тоже обижаются, если вдруг назвали. Это важно вообще как-то? Что этим городам деньги приносят побольше такой статус?
Ну, есть... серьезные исторические примеры, как император Константин столицу из Рима вынес в тогдашний Константинополь. Это чтобы разорвать связи, набрать новых людей-управленцев, старых этих отодвинуть, сидите в своем Риме, а у нас тут новый будет город. Или Петр I, который его из Москвы, да, бояре пусть сидят там, а вот мы уедем в Петербург, свежеотстроенный. Да, это имеет... серьезные политические основания, ну и экономические тоже. Есть разумные примеры, например, в стране Бразилии, где кто там, Оскар Немейер, эту Бразилию, столицу отдельную построил. Есть возле нас хорошие примеры, как в Казахстане, в Астане столицу построили. Это равно удаленную от могучих социальных групп, там верхний ЖУС, нижний ЖУС, а мы вот здесь вот в сторонке от вас как-нибудь посидим. Да, ну, в определенных моментах, да, это имеет смысл. Я бы с другой стороны посмотрел, что столица, это, ну, с моей точки зрения, я как человек из семьи военной, это боевое управление, то есть там гигантские каналы связи, пункты управления, там секретные, открытые туда-сюда, как вы это предлагаете переносить? Если переносить, то вот с моей точки зрения, ну, мысль, ну, скажем так, в ряде аспектов здравая. Столица должна быть как можно дальше от границы. Например, в центре Сибири. Хорошо. Но, а как это все
Правительство надо перенести тогда, получается, туда.
Не-не-не-не-не. Чисто технически, сколько это стоит? Вот эти вот командные пункты там, ЗКП, РКП и прочее. А сколько это стоит? Давайте огласим. Это не ОМОН переименовать, это или там улицы какие-нибудь дурацкие, видим, вместе большевикам мы ваши улицы все переназовем. Так и это денег стоит для налогоплательщиков немалых. А вот этот вот перенос столицы, ну, я как-то даже теряюсь. У нас, я боюсь, если начать считать, это никому не надо
вообще. Да, конечно, не надо, но, собственно, мне было даже удивительно, что Дмитрий Песков решил это прокомментировать, но, видимо, общество начало это как-то, да, активную идею, может быть, по-своему обсуждать, что вот пришлось комментировать, мол, того, успокойтесь, перенос не будет, все, значит, ответили нам на все вопросы сразу. Так, в Калининграде, в другом российском прекрасном городе, школьникам запретили экстравагантные стрижки, не знаю, что это именно значит, да, вот какая стрижка считается экстравагантной, какая нет, и пирсинг. Меня в школе, признаюсь, очень сильно ругали. Я, значит, занималась бальными танцами, яркий макияж, это было мое все, и поэтому меня всегда за это ругали, за ногти яркие и все тому подобное. А Дмитрий Юрьевич, ну, нужна школьная форма. Возвращаем, может быть, в этом ключе, да, вот как это было в Советском Союзе или нет?
Обязательно нужна, безотносительно Советского Союза. Она просто должна быть несколько оригинальной. Форма обозначает мою принадлежность вот к этому замечательному учебному заведению. Вот я здесь учусь, и это видно издалека по моей форме. Это абсолютно правильно, во-первых. Во-вторых, у детей очень разный уровень материального благосостояния, и школа, если разрешать носить все подряд, немедленно превратится в ярмарку тщеславия. Я богатый, и у меня вот, вот у меня серьги с бриллиантами, а у тебя пластмассовые носишь? И этого допускать нельзя. Вы сюда учиться ходите, а не соревноваться друг с другом в материальном благосостоянии родителей. Можно ли постричь половину головы на лысо и прийти такому, я считаю, нельзя. Как в известном фильме «Цельнометаллическая оболочка». Рядовой Куча, ты что, хочешь выделиться? Ну, так вот, в школе надо выделяться умом и хорошими отметками, а не головой, постриженной напополам. Это абсолютно ни к чему. В учебный процесс это ничего не добавляет. В учебный процесс добавляет дисциплина, которая в том числе выражается в красивой, опрятной форме, в хороших оценках, в нормальном поведении, непонятно, а зачем? Ладно, бальные танцы, а в целом, а зачем вы в школу ходите, как на дискотеку? Это для чего?
Вот. Ой, в общем, сейчас бы 14-летняя Таня, да, вернись назад, сказала бы, Дмитрий Юрьевич, ну я пытаюсь внимание привлечь, ну смотрите, как красиво, но нет, сейчас
девятый-десятый класс, может, когда все уже относительно взрослые, а детям нет, это не надо.
Ну, хорошо. Давайте, значит, последние полминутки у нас с вами остаются, но просто не могу не прочитать саму новость. Заместитель министра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца, а он, на секундочку, за космический проект отвечает. Видимо, большой космос впереди у Британии, да, значит, будут они его узнавать получше.
Британские ученые продолжают радовать. Молодец. Не отличить звезду от планеты, молодец.
В общем, да, вот такие новости оттуда. Дмитрий Юрьевич, сейчас пролетел, как всегда, очень быстро, незаметно. Вам хороших выходных, а я пойду считать, сколько же слушателей, подписчиков у нас прибавилось в двух телеграм-каналах. Это «Радио Спутник» и «Пятница вечер». Ну и передаю слово второму ведущему на сегодня.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер. И снова я опять вместо Дмитрия Пучкова здороваюсь со всеми. И почему-то я Дмитрия Пучкова, вот, кстати, не вижу на экране. У меня почему-то себя пока... А, вот Дмитрий
меня
Юрьевич.
Меня не видно.
Hello, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Петр Алексеевич. Рад тебя видеть.
Как прошел первый час? Хотя я слышал.
Замечательно.
Хорошо прошел. Ну хорошо, мы, у нас сегодня будет, ну, как обычно, в общем, тематика та же, но я, конечно, как вы видите или слышите, не Алена Минчук, поэтому чуть-чуть пожестче у нас будет сегодня. Вот, без вот этих вот Евгения Онегиных там, и как бы повела себя Татьяна, без вот этих вот соплей. Зато поговорим о настоящих мужских делах. Сегодня много очень будет лауреатов на приз, этот самый «Малолетний дебил недели», потому что какая-то урожайная... Кучно пошли они, Дмитрий Юрьевич. Вот. И я даже придумал, я думал, что надо же какой-то символ придумать, так как приз становится традиционным, и каждую неделю мы награждаем. И я сегодня думал, и вдруг меня ребята того же дизайнера нарисовали несколько вариантов, и тут меня осенило. Знаешь, что должно быть призом? Ну, вот эмблемой «Малолетний дебил недели». Зеленый бриллиант на заднице, мне кажется. Ведь,
я понял.
Да, и драгоценность, и лучше символа не найти, так что нарисуют, может быть, со следующей недели будем уже награждать. Хорошо, давай сначала начнем с более серьезных тем. Я бы хотел тебя попросить обратиться к последнему, фактически, из «Магикан». Долгое время Никита Сергеевич Михалков оставался в Ютьюбе со своим каналом «Бесогон». И вот на этой неделе YouTube Никиту Сергеевича с его, по-моему, 1 300 000 подписчиков оттуда удалил без объяснения причин. Ты как ветеран и, можно сказать, король удаленки с YouTube, вот, с 3 000 000. Есть ли тебе что пожелать Никите Сергеевичу в этой непростой ситуации?
С одной стороны, для меня крайне удивительно, что канал Никиты Сергеевича продержался так долго. Вот это меня очень сильно удивляет. Как-то ЦРУ что-то там не досматривает. И там уже профессионалов не осталось, я так подозреваю, в этом самом ЦРУ. С другой стороны, Никита Сергеевич в родной стране абсолютно самодостаточен. Бесогона его транслируют по «России-24». На Рутубах, ВКонтактах, Яндексах прекрасно представлен. Поэтому если речь о том, можем ли мы посмотреть новые ролики от Никиты Сергеевича, такой вопрос вообще не стоит. Ну, нет на этом Ютубе. И с ним. По-моему, это как медаль. Ты знаешь, меня удалили с Ютуба. Это заслуги перед Отечеством, так я бы сказал. Вот. Не пропадет, Никита Сергеевич. Если что, поддержим.
Ну, он, кстати, особо и не расстроился. Сказал, что будет работать, конечно, дальше на других платформах. Но, с другой стороны, вот, наверное, все-таки для зарубежной аудитории, насколько я понимаю, русскоязычной, трудновато попадать на Рутюб. Он заблокирован во многих странах. Трудно попадать на какие-то каналы российских телекомпаний и так далее. Так что, наверное, часть аудитории будет потеряна. Но, кстати, как успешно делают, я уж не знаю, хорошие это люди или просто пираты, например, с твоими видео, в общем-то, в Ютьюбе-то они присутствуют тоже, так или иначе, люди их выкладывают. Кстати, как ты к этому относишься?
Ну, тут главное, это, как ты понимаешь, не закрыть канал. Главная задача – лишить денег. Вот это главное. Ты же тут с рекламы что-то зарабатываешь, так вот не будешь. Ну, я тоже, извините за нескромность, самодостаточный. Я без этого совершенно спокойно проживу. При этом мне пояснили, когда канал отключали, что ты можешь даже не пытаться обратно что-то там тайно заводить. Мы все это уничтожим тоже. Нет, тебе больше сюда нельзя. Это наша контора, и вот тебе, лично тебе, сюда больше нельзя. При этом, когда начали тырить мои ролики, я задал вопрос, а вот это как, когда на других каналах выкладывают мои ролики бесплатно, то есть пиратят их откровенно. Ну, не нравится тебе, обращайся в суд. Вот и все. Как ты думаешь, мое обращение в американский суд к чему-нибудь приведет? Я думаю, что нет. Я поинтересовался. Мне сразу обрисовали примерно 10 баксов для начала, для развития, так сказать, хода. Я плюнул, мне неинтересно. Вот так получается.
Ну да, и результат, в общем, тоже, скорее всего, предсказуем. Да и главная боль совершенно ненужная. Хорошо, едем дальше. Ну, давай еще важная тема, которая, так как это все-таки эта неделя, 21 января, в воскресенье, исполнится 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Как ни говори, один из крупнейших, если не крупнейший, государственный деятель, политик и вообще фигура, мыслитель не только в 20 веке, но и в истории человечества. Ну, может быть, в двух словах что-то скажешь по поводу твоего отношения к Ленину и то, что, ну, вот действительно страна прожила 100 лет без него. Как ты считаешь, если бы Ильич вдруг был бы или мог видеть откуда-то то, что произошло, что бы он сказал сегодня, 100 лет спустя?
Была когда-то такая хорошая уголовная татуировка. Ильич, проснись, взгляни на наше счастье. Применимая и сегодня в полный рост. Ну, так история распорядилась, так сложилось. Тут для многих, наверное, открытие, как обычно, но Советский Союз уничтожили руководители Коммунистической партии Советского Союза. Вот так она выродилась, вот такие люди пришли к руководству, и вот так закончился наш короткий, но, я не знаю, ослепительно яркий, практически сверхновая звезда жахнула. Наш социальный эксперимент, наша великая революция дала вот такие результаты на планете Земля. Речь не только про Советский Союз. Именно дедушка Ленин сокрушил систему мирового колониализма. Но неудивительно, что его до сих пор так яростно ненавидят. На Западе, да и у нас, будем откровенны, тоже. Пропало ли это, так сказать, там, зазря все было? Пропало? Нет, это далеко не так. 73 года – это даже не миг в истории. Революции, они зреют достаточно долго. Бывают контрреволюции. Достаточно посмотреть на европейскую державу Францию, как там революция, контрреволюция, Пятая Республика, Третья, Четвертая, там все это достаточно непросто. Ну, так и у нас. Идеи эти никуда не денутся. Идеи никуда не денутся. Идеи социальной справедливости, ну, я не знаю, по-моему, не побоюсь таких слов. Владимир Ильич, он второй, наверное, после Иисуса Христа, который это до людей доносил. Вот, вот так вот жить нельзя, вот так вот жить нужно и можно. И сейчас, когда вот мы наблюдаем, например, немедленно вспоминается некая Грета Тунберг, которая рассказывает, что разумное потребление должно быть. Позвольте, какое разумное потребление? У нас капитализм. Я должен жрать лучше всех, ездить на самой дорогой машине, жить во дворце и плавать на яхте длиной 300 метров. Потому что вы там без штанов в Африке ходите, кого это интересует. А у дедушки Ленина было не так. И вот внезапно, люди из самого капиталистического кубла лезут с предложениями. Надо ограничить свое потребление. Да, сейчас. Для этого мы деньги зарабатывали, чтобы ограничивать свое потребление. Нет. Так что дедушка Ленин, к сожалению, умер. Ну, идеи его живы и будут жить дальше. Вот в Китае, например, успешно живут. И Китай, посмотрите, как развивается. Благодаря этому, а не вопреки. Как-то так.
Да. Ну, я, кстати, хотел бы заметить тоже, что мне кажется, что людей в истории человечества, которые смогли, с одной стороны, сформулировать довольно всеобъемлющее учение и какую-то концепцию общественного развития и ее реализовать в масштабах такого государства большого, каким стал Советский Союз, а Ленину все-таки отчасти удалось увидеть результаты задуманного, таких людей все-таки не так много. И, кстати, вот упомянутый тобой Иисус Христос, он ведь реализовать-то не успел. Он не увидел рассвета христианства. Он как бы умер раньше, в отличие от Владимира Ильича.
Он заронил зерна. Это самое главное. Заронить зерно. А оно прорастет и даст плоды.
Ну, это я к тому, что он был, конечно, не только теоретиком, но еще и практиком. Каким уж там плохим, хорошим сказать, наверное, можно по-разному оценить. Но, тем не менее, вот добиться таких результатов... Он, кстати, умер, по-моему, в возрасте то ли 53, то ли 54 лет. 54, мне кажется, учитывая, да, что последние пару лет довольно серьезно болел. В общем, за короткую жизнь результаты, ну, прямо скажем, ошеломляющие.
Как это говорят граждане моего возраста теперь? Совсем молодой. И действительно, да. Не пацан, конечно, но молодой. Мог бы еще
молоденький работать. Да, ну что, двигаемся дальше. Что у нас еще интересного? Кстати, ты вот упомянул Грету Тунберг. Слышал я, не моя мысль, у одного из комиков в выступлении иностранного прозвучало следующее, что наше поколение вообще счастливо, потому что мы, наверное, последнее серьезное поколение, которое может безудержно потреблять все, что захочет. Пользоваться мощными автомобилями, огромными холодильниками, пожирающими энергию и так далее. А вот следующие, кто будет, придут после нас, будут нам завидовать.
Я замечу. Это еще мы дольше всех радоваться будем, потому что, как оказалось, главное не технологии, а главное ресурсы, которые позволяют, ну, например, разводить огромные стада коров, которых потом можно сожрать, запихать в холодильники, они там полежат. Вот у кого есть место для коров, тот будет жить хорошо, а у кого нет, то не очень хорошо. И это впереди всех ждет. Да, безо всякого дедушки Ленина. Никаких новых айфонов каждый год, никаких Тесл, ради которых надо там перерыть пол Африки, добывая литий для аккумуляторов, а потом непонятно, куда их девать. Не-не-не-не-не. Все вот это безудержное потребление придется прекращать.
Так что передаем привет нашим внукам и правнукам. Если вы смотрите сейчас это видео, знаете, мы не переживали, когда врубали в розетку дополнительный электрический обогреватель на полную, а сверху включали кондиционер, чтобы чуть-чуть охладить воздух.
И лампу на 500 ватт, чтобы в туалете волосы дымились.
Ну, может быть, Грета Тунберг им передаст. Крещенские купания, кстати, Дмитрий Юрьевич, как ты к ним относишься? Ты не купался случайно?
С опаской. Я купаюсь только по ходу заходов в русскую баню. Мы с друзьями, у нас баня, мы ходим, там меня лупят вениками, и вот после того, как отлупят вениками, я прыгаю в купель. В, так сказать, это вот в обычном состоянии. Я с уважением ко всем верующим отношусь, но людям в возрасте я бы подобными вещами заниматься не советовал. Это настолько резкое и суровое воздействие на организм. Знаешь, есть такая хорошая картинка, где сидит мужчина, и перед ним пачки бабла вот так на столе вот к тебе уходят, пачки бабла. Это, значит, терапевты и хирурги после крещенских купаний. Сколько там народу заезжает в больницы, вы хоть статистику какую-нибудь подгоните, интересно на это смотреть. Сегодня, кстати, смотрел новости в телевизоре, и там каждый раз в каждом репортаже на разных каналах вот специально оборудованные эти полыньи, как они их правильно называют, как Иордания,
ну, да.
Они специально оборудованы, рядом врачи, тут же полиция стоит, вот верующие, вот представители церкви, которые там что-то кому-то дают, в общем, все это под контролем, потому что совсем недавно у нас под городом Санкт-Петербургом в населенный пункт Сиверское, по-моему, вырубили полынью, пришла семья, мама прыгнула, и маму течение сразу под лед унесло. Вот молодцы, вот это вот организовали, вот это я понимаю, вот такого быть категорически не должно. И за здоровьем, за своим надо изо всех сил следить. Если вы в возрасте, и у вас есть какие-то хронические заболевания, друзья, вам это пользы не принесет. В тот момент, когда вы запрыгнете и выпрыгнете, вам, наверное, будет хорошо, а потом может быть наоборот.
Да, жуткая история была, конечно. Главное, на глазах у детей ужасно совершенно. Поэтому, конечно, я так понимаю, они сегодня еще продолжаются, но уже все вроде как откупались. Вроде я ничего такого не слышал. Так что, действительно, уроки извлечены.
Да. И мне... При этом всех поздравляю, всех православных с праздником.
Это правильно. Так, ну что, вот я думаю, перейти к малолетним дебилам или все-таки... Да, ладно, успеем. Там их столько, мне кажется, что на две программы хватит. Я боюсь просто не успеть. Но давай попробуем. Знаешь, вот что я хочу пару слов еще вот что, о чем сказать. В Лос-Анджелесе выдали Эмми 23-го года. Ага. Там из интересного, возвращаясь к вашей прошлой дискуссии с Аленой Минчук про лучший сериал в истории. Сейчас я скажу, я вот думаю сказать слово перед фамилией Сопрано, чтобы Дмитрий Юрьевич подпрыгнул на стуле или нет. Сериал «Клан Сопрано».
Давай. Злодей.
Ладно, сериал «Сопрано» ты назвал лучшим сериалом в истории. После него «Breaking Bad», он же во все тяжкие. Но вот еще один сериал «Наследники» получил Эмми за последний сезон, что, в принципе, его вводит в ту же категорию. Не смотрел «Наследники»?
Нет.
То есть, все, действительно, среди выдающихся вот таких вот сериалов, которые, если я не ошибаюсь, то ли получали, значит, именно за последний сезон, то ли за все вместе, ну, в общем, их четыре всего великих вот этих вот сериалов, обладателей вот такого Эмми. Это как раз вот два, которые я упомянул, еще «Игра престолов» и, собственно, вот этот вот «Наследники». Ну, если не смотрел, то обсуждать нечего, но рекомендую, хорошие, действительно, там. Все эти хорошо. Сериалы отличают, я бы сказал, одно, как, кстати, и слово «пацан». Она. Это, безусловно, такое, знаешь, супер увлекательное и сложное переплетение, во-первых, различных персонажей с парадоксально разными такими вот чертами характера, которые по ходу меняются. И ты испытываешь абсолютно разные эмоции. От ненависти и презрения к одному и тому же человеку до сочувствия и даже какого-то вот чувства, ну, не знаю, сопричастности. Такие вот они иногда бывают обаятельные. Там речь идет о богатой семье миллиардов. Это такие прямо в чистом виде их нравы. Очень рекомендую. Действительно мощный. Я посмотрел на одном дыхании все там, по-моему, 4 сезона. Или 3. 4. Вот, так что...
Взяли
да, очень стоящая штука. Психология прямо на высшем уровне. Еще, безусловно, порадует тебя, значит, эта награда. Появился еще один человек, который обладает теперь так называемым статусом ЕГОТ. Который получил все, значит, музыкальные премии. Это Грэмми, Оскар, Тони и, значит, вот теперь еще и Эмми. И это твой любимец, тоже знаю по одной из прошлых программ, сэр Элтон Джон.
И... Не, ну он талант, ну, конечно, ничего сказать не могу. Да, куда деваться, талант. Вот такой человек. Он, кстати, мы с Аленой обсуждали, при советской власти я знал ровно две песни. «Goodbye Yellow Brick Road» и «Крокодайл Рок». Все, больше не было. Был у него поэт Берни Топпин, который ему тексты сочинял, Элтон Джон музыку. Ну, как-то меня не трогало, ты знаешь, абсолютно. А потом, начиная там, по-моему, с песни «Никита», он думал, что Никита – это женское имя, поэтому он сочинял про женщину песню. Было забавно для нас, что Никита – это тетенька. Вот, и там у него поперло, и как-то вот он без этого Берни Топпина как-то гораздо больше насочинял. Ну, есть же масса хитов совершенно откровенных,
да.
Вообще признанных, да, талант, никаких сомнений.
Слушай,
талант.
А была же, я помню, в Советском Союзе была то ли пластинка, то ли что-то, он приезжал, по-моему, в Советский Союз, то ли с концертом, да. То ли с гастролями, причем это было вообще задолго до. Любых оттепелей, это, по-моему, чуть ли не какие-то поздние 70-е, даже если не ранние.
Да, в конце 70-х. Я не помню точно год, я там 79, 78, вот это вот, где-то там. Он приезжал с барабанщиком, то есть сам он на клавишных наяривал, барабанщик постукивал. Билеты у нас в концертном зале «Октябрьский» продавали по 50 рублей.
Ничего себе!
Да, минимальная зарплата была 60, вот билет.
Но 50. Это, наверное, не официальная цена, это с рук или как?
Конечно, да, с рук за полтинник можно было купить. Это по тем временам чудовищные
дикие деньги совершенно.
Но следует признать, что потом приехала группа Бонни М.
Тоже было.
И на нее билеты продавали по 120. Вот такая разница в популярности.
Но Бонни М помощнее были, а вот интересно, исполняли ли они песню «Распутин» или нет?
Нет, это сразу оговаривалось, что нет. Причем понять, почему, я не способен. Это же про царский режим. Она смешная, кстати, песня, особенно концовка. «Oh, those Russians!» «Ох уж эти мне русские!» Смешно было, ёлы-палы. Все под нее, ну, это же как обычно, Советский Союз, все плясали строго под этого Распутина, а исполнять на концерте нельзя.
Не, ну, у них и другие были ничего песни, там были хиты-то и другие. «Барбара жарит кур», например, там вот.
Да, да. И не только.
Еще что-то было. Ну, про Распутина, да, сейчас слушается весьма забавно. Но вообще, так сказать, со свойственной, видимо, ямайскому народу простотой изложена история исторического персонажа, в общем-то, история его жизни, влияние на царскую семью, метод влияния через, так сказать, императрицу и, собственно, гибель. И, ну, в общем, да, такая. Но я думаю, что любой подобный текст для массового исполнения в то время, конечно, должен был бы пройти главлит с точки зрения, значит, цензуры. И, видимо, этот не прошел, поэтому, ну, как-то неправильно было бы. Вот, к тому же...
Но, повторюсь, песни были страшно популярны, Бонни М, страшно. Из каждого магнитофона, из каждого второго окна все в наличии было. Никакие вот эти вот все, знаешь, как это теперь, там, запрещенное к ввозу в Советский Союз, да всем плевать было. Все было у всех. У всех были магнитофоны, все друг с друга переписывали, все слушали.
Кроме Бонни М, еще тогда была дико популярная группа «Чингисхан», если помнишь. Там тоже была такая русская тематика. Она, мне кажется, была менее... ну, как бы, менее лояльно. Хотя, ну да, к ней они не приезжали, но там были песни «Казачок», «Чингисхан», собственно, да. И что-то «Москва», «Москва», вот была песня. «Закидаем бомбами, будет вам Олимпиада». Это, очевидно, песня 80-го года.
Да, все было переведено на русский в глумливом стиле. Не, ну, у них мало хороших песен было.
Ну, штуки 4-5 было.
Да, да, да. У Бонни М было гораздо больше.
Ну, да, Бонни М отличная была. Но, ладно, мы говорили про Элтона Джона. Так, ну вот теперь я даже не знаю, что мне делать. 2 минуты осталось, переходить к малолетним и дебилам или...
Успеем еще что-нибудь выкрикнуть, давай.
Ну ладно, давай начнем. Вот я даже не знаю, вот эта замечательная история про кота. Ты ознакомился уже, нет, с историей про кота? Проводница выкинула на улицу кота, который ехал в поезде с хозяйкой. Сбежал кот из переноски. Значит, проводница обнаружила его где-то там в тамбуре и на ближайшей станции, которая оказался город Киров. Выпустила его на волю. Ну, подумала, что кот зашел, может быть, со станции там, или откуда-то. Поезд ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Вот. Произошло это все 11 января. Почему-то история, значит, всплыла только вот буквально сегодня. Все, абсолютно все информации агентства об этом рассказывают. Дело в том, что хозяйка кота написала заявление в милицию и потребовала возбудить уголовное дело, значит, против проводницы. Хотя проводница говорит, что она действовала строго по инструкции, так как увидела беспризорного кота. А кот, надо сказать, кот по кличке, как же его звали, как-то его звали даже, Твикс его звали. И кот не какой-то, вот не персидский никакой, обычный серый кот, в общем, ничего особенного. То есть проводница говорит, я вижу бесхозное животное, думал, зашел со станции, я его высадила. И вот сегодня 300 волонтеров спустя неделю по городу Кирову разыскивают данного кота. Вот такая история. Я, честно говоря, не знаю, кого здесь
номинировать. Я уж думал, он домой пришел.
На малолетнего дебила. Вот, только кота.
Ну, во-первых, я бы хозяйке сразу вот подсказал бы. Случилось ЧП. Кот покинул расположение и куда-то убежал, так иди сразу к проводнику, который заведует вагоном, и говори, кот убежал. Это в обязательном порядке. Ну, второе, отрадно, что у нас есть такое количество сочувствующих граждан, которые там 300 человек могут объединиться, выйти и искать кота Твикса. Молодцы. Вот добросердечные люди, которые хотят друг другу помогать. Это отрадно, что не гадство какое-то, хорошие вещи делают. Я надеюсь, кот Твикс будет изловлен и вручен хозяйке.
Но осуждают проводницу. Проводница кота выкинула на станции, значит, как говорят. Но проводница говорит, что она действовала, собственно, вид кот бесхозный. Спросила, кого, чей кот, никто не сказал, она, значит, его и высадила.
Ну, ошейник с колокольчиком какой-нибудь, с лампочкой, я не знаю, на нем должен. Вот у меня собаки-убийцы гуляют, у них ошейники с лампочками мигают, там адреса зашиты, в них чипы вставлены, чтобы поймали, понятно, кто это и чье это. Заботиться надо о своих зверятках.
Новости на радио «Спутник».
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем наш разговор с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Петр Лидов, меня зовут Дмитрий Юрьевич, зовут Дмитрия Юрьевича. Дмитрий Юрьевич, еще раз добрый вечер. Напоминаю всем, заходите в каналы в Телеграме с Радио Спутник и обязательно в канал «Пятница вечер». Это специальный канал нашей программы. Там все новости, анонсы, конкурсы, концерты и прочие шарады. Что, переходим к малолетним дебилам. Я вот сейчас читаю ленту новостей. Их, на самом деле, прибавляется, просто с каждой минуты сыпятся какие-то. Я подумал, если я добавлю еще, там как минимум три сейчас появилось. Ну, не знаю, мы тогда придется лишний час сидеть, поэтому давай попробуем быстро. Житель Урала прокатил ребенка на снегохате, привязав его к машине. Для этого, конечно, надо было бы видеть видео этого эпизода. Ты видел, да, наверное? Дмитрий Юрьевич.
Сколько ему лет? Не, не смотрел. Сколько лет ребенку?
Мужчина взрослый, ему, по-моему...
Не, ребенку сколько лет, которого катали?
Не знаю, маленький, но он маленький ребенок, да. Ну, я не знаю, может быть, лет 10, так вот по виду. Там произошло вот что. Значит, снимается, попробую объяснить на словах, то есть снимается это с камеры видеорегистратора, и по пересекающейся, по перпендикулярной дороге, эту дорогу пересекает вот этот вот автомобиль, джип черный, просто пересекает поперек. За ним где-то на веревке, ну, где-то длиной, наверное, метров 15, едет, значит, ребенок на снегохате. То есть, фактически, дорога, вот эта вот веревка, она вся примерно по ширине дороги. В этот момент... Навстречу, когда он уже проезжает, то есть джип проезжает, а по встречной полосе едет автомобиль, который, естественно, не видит этой веревки и не понимает, что едет ребенок. Так вот, ребенок проезжает, ну, буквально, ну, наверное, не знаю, может быть, в 30 сантиметрах от наезжающего на него вот этого встречного автомобиля. То есть это как вот, знаешь, бывает картина, когда машина проезжает прямо перед идущим поездом. Ну, то есть это верная смерть. Значит, это малолетний дебил, естественно, старший, имеется в виду, не ребенок. Хотя, не знаю, ребенок, наверное, сам не понимал, что происходит. Надо сказать, что гражданин, не буду имя называть, он, это было под Екатеринбургом в поселке Бобровский. Он пришел сам, когда видео было распространено, полиция стала его искать. Он явился с повинной в полицию, получил там что-то административное. Вот. Ну и, собственно, я так понимаю, эпизод исчерпан. В общем, раскаялся. Наверное, на первое место он не тянет, потому что будут ребята и посерьезней.
Его по уму-то надо, конечно, в премию Дарвина записать, где у самоубийства самых различных, так сказать, видов. Но тут-то ты ж это... Ты ж другого. Развлечение замечательное. Я, кстати, все время с изумлением смотрю, когда там, знаешь, на эти ватрушки детей сажают, давай спустим с горы, а там люди идут, это никак не регулируется, а здесь деревья растут. Ой, как прикольно влетел в кусты. Ой, как прикольно, головой об ствол. Или давай вот покатаю. Завезу, собственно, ребенка под другой автомобиль. И как, что ты матери-то скажешь? И себе-то в зеркало. Ну, это вообще... Но... Даже ни в какую категорию не попадет. Настолько это отвратительный поступок.
Ну, он раскаялся, значит, действительно, он, это, вот он рассказал на допросе, что 8 января во время каникул у бывшей своей девушки забрал воскресный папа ребенка, поехал гулять, решил вот так вот развлечь его. Значит, его оштрафовали, мальчику 8 лет. Вот, значит, отца пока оштрафовали за нарушение правил перевозок пассажиров, проводится проверка. На мать составлена административная статья неисполнения родителям законных представителей обязанностей по совершению, по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ну, ладно, в общем, разбираются.
Да.
Едем дальше. Тут дальше случай будет жесткий. Алена Минчук такого бы не рассказала. 16 января в полицию Москвы обратился 22-летний парень. Он рассказал следователям, что прошлым вечером пришел в гости своей подруги в районе Митино. А помимо них в квартире находился ее 66-летний отец. Надо сказать, что все, и отец, и парень, и, ну, естественно, дочка, все из приличной семьи, все художники, они художники. И они, значит, там обсуждали, значит, некие творческие вопросы, выпивали. Втроем, вот, все вместе. Значит, старший особо папа не вмешивался. Ну, как-то они там отдельно выпивали, он тоже там выпивал. Вот. А вот когда они легли спать, то этот папа 66-летний изнасиловал парня.
Господи.
Да, значит, полиция...
Крепкий старичок, надо отметить.
Да, на допросе он показал, что у него не очень хороша ситуация в личной жизни, проблемы с супругой, и вообще он перепутал, так сказать, парня с подругой дочери. Ну, видимо, сильно выпил. Вот такая мрачная история среди московских художников, но надо сказать, что художники, видимо, так сказать, ну, все-таки они не богемного плана, потому что в Митино это такая окраина Москвы все-таки. Едем дальше. Что, Дмитрий Юрьевич? То есть это, я тебе хочу, я просто сразу понимаю, о ком ты подумал, а те, кто вот еще пока не уехал об агентах Галкине и Макаревича. Но нет, это другие, это простые митинские художники, может быть, даже митьки, можно даже сказать, в каком-то смысле, то есть митинки. Ну, не митьки, к тем митькам они, конечно, отношения никакого не имеют, но вот такая вот.
Это же как смешная картинка, где Ипполит выговаривает Лукашину, ладно, подъезд перепутал. Мог бы заметить, что совокуплялся не с Галией, а со мной. Вот здесь то же самое. Несчастный пацан.
Ужас вообще.
Сходил в гости.
Нет, к девушке сходил в гости.
Поговорил об искусстве.
Дмитрий Ильич.
Ужас. Я-то, честно говоря, напрягся поначалу. Думаю, сейчас, как обычно, после совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникнет неприязнь, и 48 колотых резаных. Оказалось, нет. Удивили граждане.
Очень. Я сначала два раза перечитал эту новость вчера. И проверил, главное, там другие источники. В общем, ну вот такая вот... И я тебе скажу, что тут, в общем-то, пострадали все, понимаешь? Ну вот о девушке, да, каково, о папе этому тоже, наверное, ну как-то бес попутал или что с ним, я уж не знаю, случилось. Ох, да, ладно, едем дальше. Дальше серьезная история, тут ты наверняка ее видел, это нападение на прохожих в Белгороде, банда подростков, всем задержанным от 17 до 19 лет, ну, не буду там сильно вникать, всех задержали, лидер банды Амиль Гафаров, значит, уроженец Азербайджана, получивший недавно гражданство России, переехал с Украины. Значит, да, там всем им избраны меры пресечения. Ну, в общем, всех закрыли, все пятеро. Кто видел эти видео, ну, в общем, пять малолетних, действительно, настоящих дегенератов нападали на, ну, наверное, не просто прохожих, как-то они там докапывались до них, тоже какие-то молодые люди, ну, и устраивали там такой турнир ММА, когда там трое стоят, смотрят, вот, а один, там, обладающий соответствующими навыками, либо проходы в ноги исполняет, либо там удары в голову, ну и так далее. В общем, избивая ногами, значит, оскорбление по национальному признаку со стороны господина Гафарова в адрес русских. Вот, ну и действительно всколыхнулся народ, особенно потому, что это происходит в Белгороде. Происходило в городе, который действительно подвергается обстрелам, где фактически, который является фактически прифронтовым городом. Ну, вот эта группа, я считаю, что, конечно, претендует на первое место на этой неделе.
Безусловно, да. Я надеюсь, группа-то была интернациональная.
Да, конечно. Денис Губин, Владислав, Артем, да. Все там два Дениса, один Артем, один Юрий и один Амиль. Вот, причем Амиль не самый старший.
Нашим нацистам надо бы обратить внимание, посмотрите, что творится. Сбиваются в кучи вместе с инородцами, с одной стороны. С другой стороны, ты знаешь, для меня все время удивительно, у нас же такое количество камер на улицах уже сейчас, что подобного рода преступность, она в ноль давным-давно уже должна сойти. Граждане вот как-то это понимают, что на дорогах надо следить за соблюдением правил дорожного движения, а потом на улицах надо следить за соблюдением правил и приличий. Но тут, конечно, поражает совершенно другое. То есть вы, значит, выйдя на улицу в составе группы, совершаете преступление, а это преступление, избиение других граждан, записываете это на видео и вываливаете в сеть, где все ваши тупые рожи видны. Это зачем? Ну, преступник, он хитрый, как правило, и преступление совершает втайне от окружающих, от государства, а вы, ну, это натурально дебилы. натурально.
Да, это, ну, единственное, может быть, они «Слово пацана» посмотрели.
Нет? Точно. Преступность.
Может, сами-то они не виноваты. Были хорошие ребята.
Без «Слова пацана» преступность немыслима. Вот посмотрел «Слово пацана» и сразу готовый бандит, да.
Двигаемся дальше. Еще один человек, который, конечно, не малолетний, но тем не менее, это, значит, уголовное дело, и взят под стражу он сегодня, глава узбекского землячества Ватандош Усман Баратов. Обратили внимание на его соцсети, тоже ты, наверное, видел, он там осуждал сначала использование слова «русский» вместо «российский», ну и опубликовал картинку про яйца, где, значит, нарисовал, там фотография была какого-то ободранного петуха, и было написано «верните петухов с фронта», а то, что там яиц не хватает. Вот, значит, после этого он удалил. Я думаю, что, ну, собственно, дебил-то он не поэтому, а вот его пояснение, оно, мне кажется, заслуживает внимания. Значит, он сказал, он пояснил, что на его странице было сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым ему якобы оскорблениям участников СВО. Тем не менее, выразил сожаление, что целый месяц его помощник не убирал этот пост, но добавил, что курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО, а фронты бывают разные, например, трудовые. Вот. Но, значит, действительно, взяли его под стражу и инкриминируют ему тоже разжигание, я так понимаю, национальной розни, и помимо этого еще и, скорее всего, дискредитацию армии. Ну, вот такая вот история. Мужчина взрослый, гражданин России.
Удивительно. Да, удивительно. Ты знаешь, если бы это какой-то подросток делал, ну, можно понять. Взрослый мужик, при этом руководитель какой-то там это общности, общины, я не знаю, диаспоры.
Ну, диаспоры, да, можно сказать. Да.
То есть авторитетный гражданин в среде своих соотечественников. Это ты вот так русский язык хорошо знает, я замечу. Очень хорошо, практически как родной, потому что все вот эти вот уголовные тонкости, кого ты там петухом назвал, то есть разбирается, то есть это осознанно сказано. А бывает трудовой фронт, да, ну там пара наводящих вопросов от оперуполномоченных и от следователя, и внезапно сознание прояснится. И что? Вот ты тут руководитель объединения граждан Узбекистана, как я понял. Это ты им с глазу на глаз еще подобное говоришь, да? Вот так вот ты там вещаешь. То есть тут уже, на мой взгляд, я вот вижу, понимаешь, как вот сейчас со страшной силой раздувается всякая вот эта вот фигня межнациональная. Советский Союз у нас сломали по национальному признаку. Сработало же. Ну, давай сейчас, давай. Вот где любое происшествие, в котором замешаны люди из Средней Азии, из Кавказа, неважно. Вот национальный вопрос, давайте долбить, 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 раздувать, раздувать, раздувать. Ну, что хочется сказать. В общем-то, закон у нас для всех один. Неважно, кто ты, узбек, киргиз, русский, еврей, неважно абсолютно. Ты, нарушая закон, должен понимать, что с тобой тоже поступят по закону. Ты, блин, ну вот с этим я, не знаю, аж прям сбиваюсь. Но ты же руководитель. То есть ты руководишь какой-то общиной, они к тебе прислушиваются. Ты вот это вот туда несешь. Как уполномоченный бывший, могу сказать только одно. Внутри диаспор должны быть осведомители, которые должны докладывать об обстановке, царящей там. Внутри нашей полиции должны быть люди соответствующей национальности, например, узбеки, таджики и киргизы, оперуполномоченные, которые могут с ними общаться на родном языке, могут со свидетелями общаться на родном языке. Это же, это как его, посмотрите художественный фильм какой-нибудь «Донни Браско», где итальянца оперуполномоченного внедряют в итальянское преступное сообщество. Это документальное кино практически, книжки. Есть. Ну, нельзя так. Но ты же ответственный человек. Если у вас на ответственных постах такое творится, ну, давайте пройдемся по вашим религиозным организациям. А вы что там проповедуете, мне вот интересно знать. Там бы тоже неплохо оперуполномоченному послушать. Что там у вас на проповедях звучит? Там всемирный халифат хотите построить, еще что-нибудь? Ну, ваххабитов задушили, в конце концов. Ну, теперь из-за этих пора браться. Отрадно другое, что то же самое, подняты общественный крик Вы посмотрите, чудеется. А полиция тут же принимает меры, и вот уже гражданин в следственном изоляторе отдыхает. А там разберутся, посмотрим, что ты там, какой у тебя трудовой фронт и прочее. Я, кстати, крайне неприятно.
Да, очень. Я, ты знаешь, я бы вот еще что сказал, что вот по моему опыту руководители диаспоры, люди уважаемые, авторитетные, там, они как раз наоборот, как правило, выступают посредниками. Именно да, так, да, да. Они умеют приструнить своих, остановить вот как раз таких кадров, вот подобных действий. У нас несколько раз был в эфире главный муфтий Москвы, образованнейший человек, потрясающе рассудительный, потрясающе взвешенный и действительно настоящий дипломат. Вот мне кажется, что во главе диаспор как раз, как правило, бывают и такие люди. А что вот это такое? Ну, в общем, тоже заслуживает вполне номинации соответствующей.
Ну, а по поводу того, что называют русскими, а не российскими... Ну, пацаны, вот у нас был такой великий полководец Александр Васильевич Суворов, не совсем русский, а от некоторой части швед, у которого есть известное высказывание «Мы русские, какой восторг!». И никто ему не говорил: «Слышишь, шведская морда, язык попридержи, ты не русский или не совсем русский». Вы, наверное, не совсем понимаете. Русскими мы называем вообще всех, кто говорит на русском языке, кто на нем думает и кто обитает в русской культуре, а она русская, а не российская. Вот как-то так. Обидно?
Обидно.
Не знаю.
Да, тем более сейчас мы видим, что тема межнациональной розни очень активно используется нашими противниками, врагами, именно для того, чтобы раскачивать ситуацию внутри. Вот по известным событиям в Башкирии, например, ну, там такие призывы: возвращайтесь в фронт, берите власть в свои руки, там, ну и так далее. То есть это вот ровно то же самое. Именно сейчас, конечно, человек, который имеет действительно влияние на диаспору, он, конечно, должен думать, что он говорит и пишет.
Так он специально говорит, он именно про это думает, и именно это. То, что ему надо, он и говорит.
Ну ладно.
Тюрьма твой дом.
Так, едем дальше. Много их еще тут, но давай быстро. Но Джигурда и Волочкова, я думаю, мы вычеркиваем из конкурса, потому что они в высшей лиге выступают уже давно. И, в общем, наверное, их надо сразу на годовую премию выставлять.
Да.
Значит, еще забавная, ну как забавная, грустная для родителей ситуация. Дети в Петербурге сделали горку из машины во время снегопада и катались с нее. А родители вынуждены владельцу машины теперь заплатить 400 тысяч рублей, потому что там помяли крышу, капот и все остальное. Вот так вот, да. Ну, он подал в суд, все, суд оштрафовал на 400 тысяч, да, ремонт машины, крыши, капота, моральности. Я уже даже не знаю, кто здесь малолетний. Ну, дети, наверное, дети тоже маленькие, ну, они не вполне понимали.
Что с детей возьмешь? Да.
Просто
да,
дурацкая ситуация. Ладно, вне конкурса. Добавлю еще два замечательных политика, значит, страны, которые... находится к западу, к юго-западу от России. Министр иностранных дел Кулеба с высказыванием о том, что украинцы будут воевать лопатами в скором будущем, если надо. А вот вызвало мощный резонанс не только у нас, но и на Украине. В общем, сильно изумились они таким перспективам. Ну и второе, это, конечно, Зеленский, который на Давосском форуме, после того, как китайская делегация отказала украинской во встрече Зеленского и премьер-министра Китая, сказал, что «Да я и не хотел с ним встречаться», сказал Зеленский, потому что я президент, и встречаться буду только с соответствующим мне, так сказать, по уровню политикам.
Людей в уровень надо присылать, да?
А с премьером-то мне говорить не о чем. Пусть он с нашим премьером разговаривает. Вот, забавная такая. Лучше бы молчал, наверное. Ну, вообще, он там, конечно, шутил очень забавно. Вот.
Ты заметил, кстати, что ему там подогнали какое-то немытое ведро для, ну, автомобиль, так сказать, это, видимо, протокол подразумевает, что немытое ведро, он туда забрался, сел, торчит там из окна практически, как дядя Джун в «Сопрано», и все эти фотки по сети. Это мне вот интересно, это специально его теперь так фотографируют и вот в таком идиотском свете выставляют? Наверное, специально, как-то это срок-то заканчивается.
Ну, да, пожалуй, так что срок-то, может, и заканчивается. Ну, в общем, нельзя сказать, что сильно удачно он съездил. Я, кстати, смотрел выступление, рассказывал про это. Сейчас не буду повторяться. В общем, там есть над чем посмеяться тоже. Ну, что еще? Еще из серьезных дебилов, ну, не знаю, что там, малолетних или каких, в Дрездене сняли табличку. Значит, там табличку о бомбежках Дрездена союзными войсками.
Нет, там не табличка, там на граните надпись была, ее пришел человек с шлифмашинкой и зашлифовал. Больше
да, там,
нет.
Там количество жертв, по-моему, да, было указано.
Да, да. Не, про то, что вообще была бомбардировка и количество жертв. Они все это давно переделывают. Ты знаешь, это у Курта Вонегута, там Бомбер 5, и, в общем-то, всем было известно, что американцы с англичанами убили больше 150 тысяч человек, мирных жителей в Дрездене. Потом сократили до 15, а теперь уже и надпись сошлифовали, не было ничего. Одна демократия была.
Что ж. Ну, вот еще один есть у меня такой более гламурный. Не знаю, что же он, малолетний или кто он. Это Канье Уэст. Знаешь, да, такой рэпер Канье Уэст, муж этой самой Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян,
да. Да, он, значит, вместо зубов, якобы он удалил зубы себе и вставил такие платиновые пластины вместо них. Ну, непонятно, то ли накладки, то ли действительно, значит, засадил их туда. А пока разбираются желтые СМИ, но знают цену. $850 тысяч он заплатил за эту операцию. В общем, у него теперь такие вот сплошные, как капкан такой, знаешь, получается. Но все, время выбирать, Дмитрий Юрьевич.
Это тоже, в общем-то, показатель. Обратите внимание, почти $1 миллион засунуть себе в свою тухлую пасть и ходить щелкать зубами на окружающих. Может, ты бы их на образование детей неимущих потратил, стипендии бы какие-нибудь назначил. Нет, я в свою пасть вот платиновые зубы вставлю. Ну, я считаю, что приз, безусловно, это малолетние дебилы из Белгорода, которые избивают людей, совершая преступления, снимают ролики и вываливают это в интернет. Вот теперь за это придется ответить.
Ну что ж.
Канье Уэст, да, явно второй. А третьего не назначим. Третьи вообще какие-то, я не знаю.
Ну, может быть, вот этот вот представитель диаспоры, вот, как вариант.
Да. Да, да, да.
Хорошо, но, кстати, нельзя не отметить позитивных, мне кажется, людей, которых мы еще недавно могли бы назвать малолетними дебилами. Вот мне, например, очень импонирует поступок Димы Билана, который поехал, значит, в Донецк, посетил там республиканский травматологический центр, подарил подарки детям, ну, в общем, посетил, значит, много там, встретился с участниками СВО, ну, пытаясь таким образом, как я понимаю, реабилитироваться после, пусть и мимолетного, но все-таки участия в голой вечеринке. Как ты относишься к таким поступкам?
Залетчик. Ну, что, каждый имеет право исправиться, встать на путь исправления и сотрудничества с администрацией. Непонятно, а что так поздно, а что сразу не давало ездить по госпиталям, помогать больным, раненым. Это для меня загадка. Как ты помнишь, с начала боевых действий Григорий Лепс, Коля Басков и исполнители блатных песен, не задумывая, сразу поехали помогать раненым солдатам. Сразу, не задумываясь. Почему? А потому что эти люди живут в России и свою судьбу связывают с ней. Почему этого не осознают другие и не совершают соответствующих поступков? Для меня загадка. Но лучше поздно, чем никогда.
Время завершать программу. К сожалению, не успел я про блюда политической кухни. Хотел поговорить про швейцарскую кухню в связи с Давосом. Ну, может, в другой раз где-нибудь. Или завтра в Изоленте можем на эту тему поговорить.
Попробуем, да.
Вот. А завершая программу, по традиции передаем привет и лучшие пожелания всем нашим ребятам, всем бойцам, которые находятся на передовой. На этом прощаемся. Дмитрий Юрьевич, пару слов в заключение. Да. 10 секунд.
Всем здоровья. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы вас ждем, за вас переживаем.
Спасибо большое. С вами была программа «Пятница вечер». Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов, Татьяна, не знаю, отчество Ладяева. И новости на радио «Спутник». Слушайте внимательно, ничего не пропускайте. Придем, проверим.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.